Приветствуем вас, дорогие друзья. В эти праздничные дни, конечно, и встреча должна быть у нас за нашим круглым чайным столом праздничная. И мы рады вам представить сегодняшнюю нашу собеседницу Эллу Хрусталеву. В Рязани, уж во всяком случае, она в представлении не нуждается. Ее светлый облик всем тепло и сердечно знаком, надо сказать, что и в российском формате Элла, если уж еще не всем знакома, то достаточно многим в связи с некоторыми событиями последнего года, да?
Уже полутора, наверное.
Уже полутора лет. Сердечно вас приветствуем. И первое, о чем мы хотели бы с вами поговорить, это тема, связанная с вашим 30-летием. Дело в том, что уже примерно столько, или даже точно столько, вас знает Рязань как творческого человека, творческого деятеля. И об этом хотелось поговорить. Во-первых, как вы пришли к этому, и во-вторых, в каком качестве, может быть, не во-вторых, а через несколько пунктов, в каком теперь себя видите уже творческом этапе, что будет дальше. Вы с детства пели или педагогом чувствовали себя с детства, потому что вас ведь однозначно как-то не сформулируешь для... А вы себя как все-таки, с чего видите свое творческое начало или педагогическое, или все вместе?
Я и сама иногда пытаюсь разобраться, потому что одно наслаивается на другое. И педагогика, которая 15 лет назад ворвалась в мою жизнь стремительным образом. Вот. И какая-то концертная деятельность. И желание уединиться и написать что-то, потому что я еще с детства песни сочиняла, музыку, там, на детские какие-то стихи, потом на более взрослые. Вот. Последний год я чувствую, что мне хочется самой как-то пробовать писать тексты. Поэтому, когда все это в каком-то таком одном котле кипит, это очень сложно, и надо все время пытаться отделить одно от другого. Потому что если я приду, например, со своим каким-то таким настроением, с погружением в себя, я вдруг приду на урок, такая закрытая, думающая там только о том, как бы мне сейчас строчку написать, это совершенно урок не получится, я должна быть, наоборот, открыта для детей, точно так же, как и для зрителей. То есть вся жизнь – это постоянный поиск баланса между, наверное,
внутрь пребыванием, таким и внешним.
Да.
Я тоже раньше так думал, как может быть человек иеромонахом? Либо он монах, сиди, молись, уединяйся от мира, либо иерей Божий, служи людям, иди к народу. А сейчас наоборот думаю, как может быть священнослужителем человек, у которого самого семья, заботы, когда ты вроде бы призван к удалению, такому внутреннему, во всяком случае, ото всех ради Господа, тогда, собственно, ты для людей и оказываешься востребован, как интересная мысль одного святого отца, для того, чтобы полюбить человека, как заповедует Господь, надо возненавидеть все человеческое. То есть, отстранившись от суеты. Из ваших слов я уже понял, что раз творческой деятельности 30, а педагогической в два раза меньше, то значит, все-таки вы прежде всего родились на каком-то этапе как исполнительница, да, как музыкант.
Это если брать уже какие-то такие, неофициальные, может быть, да, а календарные даты, да. Это осень 86-го года, когда я студентка второго курса, прихожу на прослушивание в оркестр, джазовый оркестр под управлением известного тогда в Рязани саксофониста и энтузиаста джазового Александра Семечкина. Мне было очень забавно, все получилось очень случайно. Я работала в лагере вожатой, у нас была практика педагогическая, потому что я была студенткой пединститута Литфака. И мы проходили обязательную практику в одном из пионерских лагерей. Вот. Ну и там делали такой шефский концерт в профилактории, все это было в Солочи. И на этом концерте присутствовали в качестве зрителей две девушки, они были профессиональными музыкантами. И они ко мне потом подошли, услышав меня, потому что я пыталась что-то импровизировать в рамках бардовской песни «Ой, телега ты моя, вдребезги разбитая». В общем, а я в проигрыше, чтобы гитара просто не звучала скучно, да, я начала какие-то там наигрывать поверх, ну, напевать мелодии. Вот они увидели, что я могу фантазировать, импровизировать, и спросили меня, не хочу ли я попробоваться в оркестр, вот, потому что Александра ищет солистку себе. У меня что-то внутри так возликовало, сказала, да, конечно. Дала телефон тете, у которой я тогда жила, потому что мобильных, конечно, не было тогда. Вот. И, а так получилось, что после лагеря я уезжала с подружкой в Донбай на целый месяц. Приехала только в конце сентября. А Александра все это время тете моей названила, когда я вернулась, она сказала, тебя разыскивает какой-то Семечкин. Вот. И, в общем, в октябре мы начали репетировать. Как-то так получилось, что я сразу подошла, влилась в коллектив. И с многими музыкантами, с которыми как раз я познакомилась тогда у Саши, я до сих пор общаюсь. Это и пианисты, и барабанщики, и люди, ну, в общем, с разными инструментами связанные.
Так, насколько я знаю, творческая жизнь у людей творческих начинается просто просыпается не в таком уже, ну, скажем, зрелом юношеском возрасте, а в каком-то еще детстве, еще какие-то есть, наверное, впечатления детского сада, школы. Вы тоже уже говорите все-таки о выходе на относительно большую площадку.
Ну, конечно, без музыкальной школы этого ничего не было бы, это безусловно. У меня была музыкальная школа,
любимая. Это родители вас настраивали или вы сказали, не держите меня?
Мне кажется, я настраивала родителей, потому что в детстве вот я просто мечтала о том, чтобы у меня было пианино. Это была какая-то безотчетная совершенно мечта и желание, как, помимо меня. Вообще многие вещи, они как-то происходили в жизни помимо меня. Мне оставалось только прислушаться и отдаться вот этому течению событий.
Это никак с молитвой не было связано? Это просто была какая-то интуиция?
Может быть, это была чья-то молитва. Вот. Думаю, что, знаете, просто бабушка пела всю жизнь в хоре церковном.
В церковном хоре?
Да-да-да.
Это где-то в Рязанских краях?
В Касимове.
В Касимове?
Да, мамина, как раз мамины корни, они в Касимовском районе. Близ Касимова есть деревня Поповка. Вот. И вообще люди поповские, они очень воцерковлены. Само название, мне кажется, оно говорит за себя. И как раз бабушкин дядя, он был регентом в храме, единственном храме, который не закрывался в Касимове, Никольском. Звали его Григорий Александрович Юдин. И поскольку времена были такие сложные, весь этот хор состоял из его родственников, то есть из людей, которые не предадут, в трудную минуту не подведут. Вот, там пели и невестки, значит, жены братьев и племянников, там пели племянницы, сестры там, и так далее. Вот, и братья, это, в общем, там Юдины, это вообще такой большой клан, который, в общем, составлял вот эту основу этого хора. Я думаю, что вот бабушка меня частенько водила в храм и причащала, и крестили меня там тайком от папы. Вот. Я помню вот эти ранние вставания, вот эту вот дорогу такую по холодку, когда надо было в этот храм там в 5 утра. И бабушка, которая там просто жила там, потому что она в 42-м году умер ее муж. И она с тех пор так и оставалась одна, хранила ему верности. И вот была всю жизнь с Богом.
Да, такое благословенное начало. Ну и что же ваш приход уже в это сценическое общество осеннее? Он сразу стал каким-то заметным или приходил смиряться?
Мне кажется, я этого так ждала. Просто вот, понимаете, вот в музыкальной школе была такая среда благодатная. Меня там любили и баловали. Я не очень любила гаммы, но очень любила сочинять, придумывать. И я изнутри как-то очень слышала, как должен выстроиться аккорд. Я очень быстро подбирала то, что слышала. Вот, и ко мне даже педагоги приходили консультироваться. Они как-то не могли поймать... У них был ансамбль в своей педагогической музыкальной школе, там они раскладывали на несколько голосов. И какой-то один аккорд я услышала, сказала, а вот здесь вот, мне кажется, было бы красивее вот так. Они сказали, да, тебе кажется вот так. И они ко мне прислушались, а мне было, наверное, в классе, наверное, в 5-м или в 6-м это было. Вот я всегда слышала сложные аккорды, мне это очень нравилось. То есть гармонически, это потом уже, когда я приехала показывать свои песни Юрию Саульскому, он сказал очень важную для меня вещь. Он сказал, вы знаете, у вас врожденное чувство формы и чувство гармонии. Он это как-то сразу отследил по моему аккомпанементу, по той мелодике, которая в моих песнях. Вот. И мне всегда была важна вот эта оценка, потому что родители не музыканты. Они просто любовались мною, скажем так, разрешали мне что-то там. Папа даже пытался со мной что-то в четыре руки, там, одним пальчиком, в три руки, наверное, вот, подыгрывать. Но это все было такое домашнее музицирование, азарство скорее. Вот. А вот профессиональная оценка, она, конечно, для меня была очень важна. И поэтому, когда вот Александр, взяв меня и, в общем-то, дав мне тоже такой простор, позволил мне делать то, что я хочу, хотя это было очень несовершенно. Это, в общем, импровизация это назвать было сложно, и голос еще был не поставленный. Но вот в этой какой-то свободе, вот в этом ощущении принятия, я как-то развивалась. Сразу же мы поехали в Москву. У нас два выступления состоялось. Был такой в то время... Да, он и сейчас есть. ДК «Москворечие». Там была джазовая студия. И эта ДК «Москворечие» проводила какие-то фестивали джазовые. Вот. А поскольку Саша был сам родом из Подмосковья, из Воскресенска, у него было очень много друзей среди музыкантов московских, он нас начал вывозить в разных составах. Это были и малые составы, там квинтет джазовый, и даже оркестр. Мы ездили с оркестром туда выступать.
Ну, это кажется, что именно как сольный исполнитель вы последние годы особенно стали знамениты. А до этого как-то ведь все-таки иначе складывалась, получается, судьба художника, судьба исполнительницы. Может быть, то ли само пространство джаза, оно заставляет оставаться на каком-то то ли клубном таком уровне. Ну, мои добрые знакомые, том же из мира и вокала, говорят, что вот нам гораздо дороже вот это ансамблевое сообщество, настоящая музыка, которая, однако, не выпускается в какое-то самое попсовое популярное пространство. Ее нету на первых каналах, но она доставляет радость. И вы на этом куда-то вот в этой области, ну что ли, призадержались так? Потому что вы же не сделали какую-то головокружительную карьеру вот тогда, когда еще 30 лет назад могли еще во всем блистать и развиваться.
Ну, тут, наверное, несколько факторов. Моя робость, безусловно, это раз. Потому что я все-таки была не очень уверена в себе, я развивалась очень постепенно, долго. Во-вторых, параллельно с приходом в коллектив Саши Семечкина, я стала семейным человеком. То есть буквально через 2 месяца вышла замуж, а через год у меня родилась дочка. И это было как-то вот связано с моими семейными обстоятельствами, потому что после института мы с мужем уехали в Кораблино и 3 года жили там, потому что в то время было распределение. И мы по распределению уехали.
Как вы со слезами должны быть? Для меня это... Я ведь был когда-то человеком искусства. Что значит, я мог куда-то уехать? Ну, понятно, что я не знал.
А я еще не была человеком искусства. Я была выпускницей педагогического института.
Вон что. То есть педагогика своим образом уже тоже начала у вас действовать, и вы себя не идентифицировали, как я певица, и все.
Да, это был поиск такой, знаете, вот постепенный очень поиск. Но каждый выходной мы ездили навещать бабушку, мою свекровь, сюда, в Рязань. И это совмещалось с моими репетициями. Вот. Поэтому это было такое вот начало такого раздвоения. Вот. Мне очень нравилось с детишками, но я понимала, что какой-то мой внутренний максимализм, я слишком выкладываюсь. А восстанавливаться не получалось, я очень уставала. Это были тетради, потому что несколько 5-х классов.
Это а что вы преподавали?
Русскую литературу.
О, как!
Русские литературы, и это хорошо, что первый год я еще посидела как бы в декрете. На второй год меня только пригласили на группу «Продленного дня» вести. И это был тоже такой щадящий режим. Я работала в классе, который вела моя мама. Вот моя мама тоже педагог, тоже литератор. И только на 3-й год я вышла на класс. И я поняла, насколько это сложно для меня. Когда маленький ребенок, которому ты хочешь еще отдавать, да, вот как-то я не умела восстанавливаться. И вот этот режим был для меня слишком жесткий для моего устройства. А у меня еще и песни какие-то начали во мне рождаться. Потому что это же было начало 90-х. И вдруг на нас обрушился шквал литературы очень интересный, который мы не знали, когда были школьниками. У нас, конечно, в доме были редкие издания, там и Цветаевы, и Ахматовы, но тут обрушился на нас Гумилев, там Даниил Андреев и много такой поэзии, на которую сразу захотелось написать песни. Вот. И мы покупали, благо в провинциальных магазинах, в маленьких городах, это можно было купить. В Рязани, наверное, все расхватывалось бы моментально, а там это задерживалось. Вот. И я почувствовала, что мне интересно и это тоже. И мне вообще была более интересна, наверное, даже самодеятельность. собственно, то, чем я сейчас занимаюсь. Это дополнительное образование. Угу. Мы делали шикарные вечера, какие-то самодеятельные. Я включала детей в какие-то инсценировки сказок. Мы разучивали песни. Это все было внеклассная работа. Дети меня ужасно любили, они были ко мне привязаны. Огромный был класс, там человек 30 с лишним. Вот. И я как-то всех их любила. Но я понимала, что как-то вот не могу я найти баланс в какой-то самоотдаче. Вот этот максимализм.
Я-то и слышу, что вас как раз стал побеждать педагог, судя по вашим приоритетам, по вот этому желанию возиться с теми, кого надо развивать. Какое-то вы заменили служение все-таки себе. И я понимаю, что солист, человек одаренный, в общем-то, он с некоторым нарциссизмом и с самоистуканством все равно должен продвигать себя, любимого, иначе он не продвинется.
Это во мне не было на тот момент вообще. Я чувствовала, что это где-то там, может быть, теплится, потому что мне очень хотелось вот этого самовыражения именно в песенном таком плане. Я понимала, что я хочу выражать себя через голос, не только через там авторские песни. А с детьми, понимаете, мне кажется, что вот если я попадаю в какую-то среду, в какую-то борозду, как просто с подругами уже говорили, допустим, о каких-то учениках, и вот про одну девочку они сказали, вот ее в какую борозду не поставишь, она там будет пахать. Вот такая была послушная девочка у нас одна.
У нас в монастырях тоже такие бывают, но редко.
Вот. И я, в общем, попала вот в эту борозду, и я там начала пахать вот именно на этой ниве. И потом, посмотрев в конце года на свое отражение в зеркале, я поняла, что, конечно, я так долго не протяну, что-то нужно менять. И нужно, наверное, все-таки искать то, что ближе, где сохранишься. И вот уже потом, позже, когда случилось вот один за другим декретный отпуск, там второй и третий ребенок, вот, я вот в этом поиске, наверное, я где-то обретала вот эту самоидентификацию. Я понимала, что я от музыки не устаю все-таки. Вот, от бесконечного вот этого труда с проверкой тетрадей, с заполнением журналов, какой-то отчетностью, вот это меня, конечно, иссушало.
На каком-то этапе вы перешли все-таки от работы с детьми к работе с учителями. Это что-то отдельный какой-то прорыв?
К этому я шла тоже долго, потому что я же прошла, когда мы вернулись в Рязань в 91-м, я прошла через работу, полтора года я работала в педуниверситете. Я преподавала литературу на подготовительном отделении для ребят, которые не поступили, но очень хотели поступить. Угу. Вот, и они готовились. Это была программа, там мне очень нравилось. И это был какой-то такой мой ритм. Программа сложнее, чем в школе, но немножко проще, чем в институте. Ну вот, опять же, дети, которые обрушились на меня, они как-то вывели все на другую стезю. Я прошла через работу на радио. Причем работаю диджейскую и авторскую программу.
Диджей – это руководитель дискотеки?
Диджей – это просто радиоведущий. В таких форматах, как «Европа плюс» или «Русское радио», да, такие.
Привет, меня зовут Иринка, я сейчас познакомлю вас с самой свежей европейской двадцаткой.
Да, вот FM-радио, да. Но это был интереснейший опыт, потому что, опять же, там было сочинение рекламных роликов, забавных, озвучка, там, пение и так далее. Когда ты пытаешься вот в какое-то формальное информирование привнести тоже какой-то свой творческий там пыл, огонек. Вот. И опять же, благодаря тому, что все это одобрялось руководством, вот в этом пространстве творческом вот было такое вот купание. Потом, когда я поняла уже, что из этого формата тоже вырастаю, 98-й год, я начала себя искать вот уже больше в музыке. И я mm-hmm. поступила в эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Mm-hmm. Причем третьему ребенку было 3 года. Это вообще совершенно была фантастическая история. Учеба была платная. Мои родители как-то вдруг осознали, что все-таки мне нужно этим заниматься, потому что группа, в которой я пела, это уже после Александра Семечкина, он нас покинул, уехал в Москву, потом в Петербург, вот его судьба бросала. А здесь осталась группа, которая тоже заявляла о себе параллельно с Сашиным коллективом. Это была группа «Филинс». Mm-hmm. Угу. Они из недр радиоинститута родились. И...
А у них какая-то религиозная ориентация все-таки существует, самобытная? Потому что у них какое-то все время какое-то преткновение. С одной стороны, очень люди симпатичные, говорят, батюшка всегда готова сотрудничать, и музыканты хорошие. А с другой стороны, и вроде ничего плохого не говорят и не поют. А вроде какая-то... Ну, или об этом не очень ловко повествовать, а ты их сам...
Я думаю, что это тоже какой-то такой, да, космопоиск такой себя. Вот. Ну, есть у Гены проект, у Гены Филина, который называется «Шепот ангелов» и «Песни о любви». И вот, и Женечка Асанова пела всю эту программу.
Да, я помню, нам часто.
Вот, это было интересно. Они даже выступали в Александре Невской лавре в Петербурге. Вот. Ну, я думаю, что это их дорога, их путь. В какой-то момент мы очень долго были вместе. Я и сейчас формально являюсь членом этого коллектива, потому что мы все вместе являемся артистами муниципального культурного центра.
Ну, раз так, то, во всем случае, можете засвидетельствовать, что какое-то протестантское, сформулированного какого-то ориентира?
Я думаю, что православие, оно все равно доминирует. Uh-huh. Вот, потому что...
Ну, какой-то интерес и к западному опыту, это совсем
безусловно.
Не порочно.
Вот, вот, есть некое такое, наверное, принятие всего. Понимаете, джаз — это такая музыка синтетическая. Ее же создавали не православные люди, да?
Ну, да, даже это... можно сказать.
Да. С этим связано некое такое, может быть... языческое буйство ритма, можно так назвать.
Ну, или эклектика такая.
Эклектика, да,
которая,
совершенно
скорее всего,
верно.
Допускает. Да. Я, может быть, поэтому никогда не был фанатом джаза, хотя, ну, музыку разного вида и как-то, не знаю уж, насколько знал, но как-то ценил. Вот, мне всегда в джазе как-то немножко огорчало и не могло долго возле него удерживать. И вот эта постоянная синкопированность, какая-то порывистость, может, потому что в самом себе сознавал вот это не совсем устойчивое состояние, настроение, и поэтому еще и культивировать с помощью этой же не вполне устойчивой музыки, а какой-то постоянно хромающий то на одну, то на другую.
В джазе самое главное — это пульсация. Вот этот ритм и драйв, который получается. Вот эта пульсация, которая называется свингом. Mm-hmm. Вот это постоянный тонус. Ну, кому-то это нужно, на самом деле. Понимаете, кого-то это очень бодрит и дает жизненный тонус. Mm-hmm. И на самом деле эта музыка, она вот... Но она же из фольклора, да, как и народная музыка. Просто все трансформируется. Джаз из музыки, ну, скажем, каких-то кабаре и каких-то, может быть, даже... ну, не знаю, наверное, слово «притон» — это не слишком уместное в данной передаче. Ну, в общем, из каких-то небольших кафе, где игралась блюзовая музыка, да, и там выплескивали люди свою какую-то тоску по идеалу, он превращается в музыку, которая играется на лучших сценических площадках. И не будем забывать, что в истоках джаза все-таки лежит спиричуэл, а это духовное песнопение негритянского народа, чернокожего населения Америки. Mm-hmm. Вот, и поэтому...
Ну, какие-то шедевры-то я признаю там.
Да, этот компонент все-таки очень силен.
Let my people go.
Вот. Let my people go. Очень многие люди, которые занимаются джазом и вообще джазовой музыкой, и музыкой, которая вытекает, скажем, из джаза, музыка соул, они там у себя воцерковлены. И они очень верующие, и очень многие просто и прославляют Бога на своих концертах. Вот это все как-то вот в их формате, там уместно. Наш джаз, я сейчас просто договорю, мне кажется, что русский и советский джаз, он имеет какую-то иную все-таки природу. Джаз тем и хорош, что он обогащается компонентами культуры той страны, в которую он попадает. Во Франции, например, очень популярен джаз, цыганский джаз, мануш, это такой ритм, но то, что сейчас, например, делает певица Заз. Да, это такая уличная ритмичная музыка. Вот. А у нас это обогатилось, наверное, какой-то одесской музыкой, вот этим компонентом, потому что джаз всегда приплывал в портовые города, оттуда распространялся там, на каких-то носителях. Вот. Точно так же, как он там прибыл, скажем, в Ливерпуль или в Марсель, в Европу, у нас это было через Одессу. И поэтому он обогатился вот этим вот компонентом такого одесского куплета. Вот. А затем уже, мне кажется, когда начались оркестровки и оркестры там Цфасмана, предположим, изумительнейший наш композитор Геннадий Гладков, оказывается, Его папа работал музыкантом в оркестре Цфасмана. То есть Гладков в юности, слушая вот эту музыку, он невероятно ей насытился, обогатился, и получился вот он сам такой уникальный. Поэтому вот что откуда идет, где корни вот этого прекрасного, мне кажется, самое главное, это когда вот сам человек не опошляет, да, а наоборот возвышает и тянется к прекрасному, чему-то очень высокому. Вот. Тогда происходит обогащение, насыщение вот именно индивидуальностью. Куда-то да, мы далеко уходим.
Нет, нормально, но это вы говорите все-таки о высоком в области искусства и о том, что всякий жанр, родившийся, все-таки имеющий право существовать, на существование в связи с своими народными корнями, действительно реальностью своего происхождения, онтологического такого, потом может быть возвышен. Просто беда начинается там, где он еще как бы воцерковляется или создает иллюзию, потому что в некоторых антиэкуменических передачах, я помню, при описании этой экуменической литургии как раз группа молодых афроамериканцев в стиле джаз, пританцовывая, запели «Причастен». То есть или при приближении к чаше там. Mm-hmm. Вот. Ну, понятно, когда это как бы иллюстрирует уже какое-то молитвенное расположение, то это становится, конечно, что называется, святых выноси, говоря по-русски. Поэтому, ну, наверное, у всякого есть своя мера, и у искусства тоже есть традиционные, присущие богослужебному формату. Ну, прежде всего, это голосовое, как в нашей церкви принято. А есть... Ну и голосовое в определенной тоже культуре, потому что если даже о партесе не перестают сейчас, ну, какое-то многоголосное пение, которое составляет все-таки уже не такую древнюю традицию, как знаменное пение или григорианские распевы, которые прижились на Западе, ну, то уж тем более такое достаточно свежее, несмотря на традиционность в определенных кругах. Американских или африканских.
Я просто, знаете, хотела еще сказать про то, что джаз может быть, наверное, инструментом самовыражения очень разных людей, да? Людей, может быть, слабых, которые поддаются некому влиянию извне. Ведь на самом деле где-то 40-е и 50-е музыканты джазовые в Америке, они расширяли сознание с помощью наркотиков. И очень многие, да, великие музыканты, как их считают, великие джазмены, такие как Чарли Паркер там, или Джон Колтрейн, которые создали нечто новое, и им поклоняются многие музыканты, они были, к сожалению, наркозависимыми. Поэтому вот, джаз может быть и орудием, да, каким-то таким смертельным, потому что вот ради джаза, ради успеха, ради своего там собственного какого-то выражения своей уникальности. Ну, это опять же, наверное, вот как человеческая природа. А бедный джаз, он уже просто в качестве средства выступает.
Ну, что ж, дорогая Эбнел, я очень надеюсь, что наше сейчас первое знакомство на этом дело не ограничится, наше чаепитие, и мы еще будем рады порасспросить вас и побеседовать и о педагогической деятельности, о ваших трудах на Первом канале, если вы не против.
Спасибо, я за.
Благодарим сердечно и вас, дорогие наши зрители, слушатели. Храни вас Господь, будьте здравы. До скорых встреч.
До свидания.